Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас с вами вторая лекция по предмету «Сравнительное богословие» в рамках «Школы православия». Темы предыдущего нашего занятия были таковы. Мы с вами рассмотрели, что такое сравнительное богословие как предмет, какие цели ставит перед собой предмет сравнительного богословия, какие задачи решает. Уяснили, что объектом исследования, если так можно выразиться, сравнительного богословия является несколько инославных конфессий, то есть католицизм и протестантизм в его традиционных проявлениях, то есть кальвинизм, лютеранство и англиканство. Но прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению вероучительных особенностей церковного строя этих конфессий, мы с вами уяснили понятие инославия, иноверия, что такое ересь, и начали разговор о том, как церковь вообще относится к инославным сообществам. И здесь выяснили, что в церкви существует три чина приема из инославия, которые, в общем-то, и показывают отношение церкви тем или иным инославным сообществом. Шла также речь о том, каким образом мы можем изъяснить богословские эти три чина приема, то есть прием через покаяние, прием через миропомазание и прием через крещение. То есть вот эти вот три церковные таинства, через них христианин, принадлежащий к этому сообществу инославному, или даже не христианин, принимается в церковь. Дело в том, что такой чин приема, он существует в церкви уже с древних времен, с первых Вселенских соборов, 4 века, но практически не существовало развернутого богословского объяснения этих трех чинов приемов. Подразумевается ли этими чинами приема, что, к примеру, в католицизме совершаются те таинства, которые не совершаются при приеме католиков в церковь? Если мы принимаем католиков в церковь через покаяние, признается ли действительность таинство крещения, таинство миропомазания, и если принимается католический священник в сущем сане, признается ли таинство священства. И вот этот вопрос стал актуальным в русском богословии, во всяком случае, в XX веке в связи с развитием экуменического движения. В самом начале XX века возник вопрос о границах церкви. Здесь, конечно же, потребовалось изъяснить вот эти три чина приема, что они означают, тем более, что историческая практика применения этих трех чинов приема, она изменялась в истории церкви. И было время, когда эти практики были различны, к примеру, в церкви греческой, восточной, в церкви русской. И в качестве примера изъяснения можно здесь изложить два основных мнения. Первое мнение – это мнение, высказанное еще в самом начале XX века известным русским богословом того времени, архимандритом Иларионом Троицким, который впоследствии уже в епископском сане стал помощником святейшего патриарха Тихона, одним из самых близких людей патриарху Тихону, и принял мученическую кончину, будучи уже архиепископом, претерпев заключение в известных лагерях на Соловках. Тогда он еще был архимандритом, и, отвечая на вот этот вот экуменический призыв, он сформулировал вот такую вот мысль, что существование трех чинов приема, оно не указывает на возможность действия благодати вне церкви, что вне границ церкви благодать не действует, и что если правильно совершаются внешние формы таинств в инославных сообществах, и если существует апостольское преемство, совершается правильно, к примеру, хиротония, то все эти таинства получают силу тогда, когда это член инославного сообщества входит через другое таинство, через таинство покаяния в церковь. Тогда все таинства остальные правильно совершенные, но не имевшие благодатной силы до этого, получают свою благодатную силу. Это такое первое мнение. Второе мнение, оно было высказано митрополитом Сергием Страгородским, тоже очень известным деятелем о русской церкви. Это был тот иерарх, который возглавил русскую церковь в самое тяжелое время. Я думаю, что личность, конечно же, митрополита Сергия Старгородского, а затем и патриарха Сергия, вам, конечно же, известна. И пишет он свою статью об отношении к инославным сообществам тогда, когда, вот, казалось бы, ничего к этому не располагало. В 30-е годы в одном из выпусков митрополит Сергий критиковал мнение архимандрита Илариона и высказал несколько другую точку зрения. Если кратко ее выразить, она звучит таким образом, что таинство в инославных сообществах совершается, но совершается не потому, что эти инославные сообщества имеют некую сохраняющуюся в них благодатную силу, но совершается только потому, что существует православная церковь. И эти инославные сообщества, как еще неким образом не до конца от нее отпавшие, от истинной церкви, церкви православной, эту силу черпают, опять-таки повторяюсь, вот не таким неясным и непонятным нам до конца образом силу бытия самой православной церкви. Митрополит Сергий в этой своей работе приводил к мысли о том, что в католицизме таинство совершается, именно вот в силу той причины, о которой я вам говорил, но не совершается главного таинства, таинства Евхаристии. Отсутствие в католицизме таинства Евхаристии и других таинств в протестантизме для митрополита Сергия означало как раз принципиальное свидетельство отпадения от церкви католицизма и протестантизма, отсутствие церковного единства, их как бы исключение из тела Христова, но существование благодатности других таинств по милости Божией в силу бытия единой истинной православной церкви. Вот такого рода объяснение, оно, в принципе, как бы сказать, принимается и считается основным до сих пор. И говоря о взгляде церкви на инославные сообщества в настоящее время, конечно, нам следует обратиться к церковным документам. И мы обратимся к документу, который был утвержден на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в Москве 13-16 августа 2000 года. Он называется «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославии». Конечно же, тяжело воспринимать документ, церковный достаточно сложный, на слух, по радио, но я надеюсь, что если я даже буду цитировать, то с помощью комментариев вам этот документ будет достаточно понятен. Но нужно действительно обращаться именно к документу, а не просто лишь к пересказу. В первоначальных параграфах этого документа говорится об понимании церкви, которая есть в православии, о том, что церковь есть истинная церковь Христова, православная церковь, самим Господом утвержденная, исполняемая Духом Святым, как мы и исповедуем в символе веры. Говорится о том, что церковь едина, она неразделима, и что она единственна, ибо другой церкви быть не может. Есть только та церковь, у которой один глава, сам Господь наш Иисус Христос, и в ней действует один Дух Святой, обетованный Господом, животворящий тело Церкви, соединяющий всех ее членов со Христом, как ее главою. Говорится о предназначении Церкви, о том, что Церковь есть единство нового человека во Христе, воплощением во человечнем Сын Божий, это цитата дальше из Иринея Леонского, снова начал длинный ряд человеческих существ, создав новый, благодатный народ, духовное потомство второго Адама. Это потомство второго Адама, оно объединено в стремлении к жизни вечной, создание единой небесной церкви. Церковь, она преодолевает барьеры и границы, в том числе расовые, языковые, социальные. Благовестие спасения надлежит провозглашать всем народам, дабы привести их в единое лоно, объединить силу и веры, благодати и Святого Духа. Именно в церкви преодолевается враждебность и отчужденность, совершается единение в любви, разделенного грехом человечества по образу единосущной церкви. Церковь православная, она имеет вселенский характер и существует в мире в виде различных поместных церквей. Но существование поместных церквей, оно не умаляет единство церкви. И исторически церковь существует именно в единстве поместных церквей. Единство церковное находится в неразрывной связи с таинством Евхаристии, в котором верующие, причащаясь единого тела Христова, подлинно действительно сочетаются в единое и кафолическое, то есть вселенское тело, в таинстве любви Христовой, в преображающей силы Духа. Говорится о необходимости апостольского преемства для бытия Церкви. Единая Святая Соборная Церковь есть Церковь Апостольская. Через богоустановленное священство дары Святого Духа сообщается верующим. Церковь не может существовать вне этого иерархического устроения. Апостольского преемства иерархии от святых апостолов есть основание общности и единства благодатной жизни. И далее в церковном документе в этом следует очень важная мысль о том, что единство с церковью является не чем-то умозрительным, не чем-то теоретическим, как сейчас можно встретить такое убеждение у людей, что Бог внутри, что достаточно верить в Него умозрительно, достаточно соблюдать минимум нравственных правил, не убивать, не красть, не прелюбодействовать, и, в общем-то, все будет хорошо. Но человек, когда таким образом размышляет, на самом деле лишает себя самого важного, то есть лишает себя включенности в тело Христово, тем самым лишает себя возможности наследовать жизнь вечную, которая дается нам только в Церкви, только силою Божией. Поэтому в этом церковном документе говорится, только через связь с конкретной общиной осуществляется для каждого члена церкви общение со всею церковью. Нарушая канонические связи со своей поместной церковью, христианин тем самым повреждает свое благодатное единство со всем телом церковным, отрывается от него. Любой грех в той или иной мере удаляет от церкви, хотя и не отлучает от нее полностью. И вот, когда сказано о единстве церкви, то, так как документ это об инославных сообществах, то, естественно, далее следует уже речь и об разделении, об отделении, правильно сказать. На протяжении христианской истории от единства с православной церковью отделялись не только индивидуальные христиане, но и целые христианские сообщества. И указывается причина этого разделения, отпадения. Заблуждение и ереси являются следствием эгоистического самоутверждения и обособления. Всякий раскол и схизма приводит в той или иной мере отпадение от полноты церковной. Разделение, даже если оно происходит по причинам невероучительного характера, есть нарушение учения церкви и в конечном итоге приводит к искажениям в вере. То есть, мы с вами говорили уже об отличие ереси и раскола, даже если происходит только лишь, казалось бы, отпадение через раскол, то есть отпадение от единого церковного строя, обособления, то в конце концов, как вся история церкви свидетельствует, это приводит и к искажению веры. Православная Христова Церковь устами святых утверждает, что спасение может быть обретено лишь в Церкви Христовой. И далее следует вот как раз изъяснение вот этих трех чиноприемов. Существование же различных чиноприемов через крещение, через миропомазание, через покаяние показывает, что православная церковь подходит к инославным конфессиям дифференцированно, то есть различает их. Критерием является степень сохранности веры и строя церкви и норм христианской жизни. Мы с вами уже говорили на предыдущем занятии об этом. То есть в соответствии с тем, насколько инославное сообщество сохраняет в себе основы прежние свои исторические духовной жизни, сохранность веры и строя церкви, настолько к ним применяется вот тот вот или иной чин приема. При этом православие не является национально-культурной принадлежностью Восточной Церкви. То есть православие оно является вселенским. Православие – это внутреннее качество Церкви, православие, сохранение вероучительной истины, богослужебного, иерархического строя и принципов духовной жизни, непрерывно и неизменно пребывающих в Церкви со времен апостольских. Таким образом, положительное учение о Церкви изложено в этом документе в первом разделе, а во втором разделе следует целый ряд важных определений, которых мне тоже бы хотелось вам показать. Эти определения построены по принципу анафематствования, как бы, хотя само слово «анафема» здесь не звучит, но здесь опровергаются ложные учения, которые не могут быть приняты тогда, когда мы с вами говорим о природе Церкви. Стремление к восстановлению единства. Важнейшей целью отношений православной церкви с инославием является восстановление богозаповеданного единства христиан, в которое входит божественный замысел. Но мы с вами, конечно, понимаем, что вот это стремление к восстановлению единства, оно не является для православия самодостаточным, а исходит из того стремления к свидетельству православной веры, которое для церкви свойственно. Поэтому далее говорится о том, что, признавая необходимость восстановления нарушенного христианского единства, православная церковь утверждает, что подлинное единство возможно лишь в лоне единой, святой, соборной и апостольской церкви. Все иные модели, кавычки, единства представляются неприемлемыми. И далее приводятся примеры вот этих вот ложных заблуждений, которые, повторяю, мне хотелось бы перечислить, потому что мы достаточно часто их встречаем тогда, когда речь идет об экуменическом сообщении, об осмыслении разделенности мира христианского, осмыслении возможности его единства. Так вот, какие же мнения не могут быть приняты? Православная церковь не может принять тезис о том, что, несмотря на исторические разделения, принципиальное глубинное единство христиан якобы нарушено не было, и что церковь должна пониматься совпадающей со всем христианским миром, что христианское единство якобы существует поверх деноминационных барьеров, ну, то есть разделения конфессионального, и что разделенность церквей принадлежит исключительно к несовершенному уровню человеческих отношений. То есть это такое представление о том, что церковь, она как бы охватывает все христианство, а существующие разделения, они показывают лишь неспособность человеческую к установлению такого единства. По этой концепции церковь остается единой, но это единство недостаточно проявляется в зримых формах. И в такой модели единства задача христиан понимается не как восстановление утраченного единства, а как выявление единства неотъемлемо существующего. Следующая теория, которая этим документом тоже отвергается как теория ложная, совершенно неприемлема и связанная с вышеизложенной концепцией так называемой теории ветвей, утверждающей нормальность и даже провиденциальность существования христианства в виде отдельных ветвей. Даже вот существует такая картинка. Сильное древо христианства, которое затем разделяется на православие и католицизм, затем еще дальше разделяется, но подразумевается, что это дерево едино, что оно питается едиными животворящими соками от единых корней. Такого рода теория ветвей, она тоже не может быть принята в православии. Для православия неприемлемо утверждение о том, что христианские разделения являются неизбежным несовершенством христианской истории, что они существуют лишь на исторической поверхности и могут быть исцелены или преодолены при помощи компромиссных междуденоминационных соглашений. Действительно, в наше время, когда мир так отчаянно стремится к единству, когда все пронизано, так скажем, духом политкорректности и такой вот ложной гуманистической любви, такого рода теории, они имеют место быть. Когда говорится о том, что ну что же, мы все христиане, мы все знаем заповеди Божии. Нам нужно стремиться, значит, к тому, чтобы эти заповеди Божии мир проповедовать, помогать людям, а не разбираться в том, у кого лучше вера и кто правильно ее исповедует. Какое-то рациональное зерно, безусловно, в этом утверждении может быть и есть, в том, что христианам следует лучше быть в отношении к внешнему миру, то есть заниматься как раз своей внутренней жизнью для того, чтобы достойно представлять свою веру. Но вот этот вот гуманистический посыл, который в этом утверждении присутствует, является его основанием, он, конечно же, совершенно неприемлем. Для установления христианского единства никогда не может произойти уступка в вере, потому что при этом произойдет забвение своих собственных христианских оснований. Далее цитируем этот документ. «Православная церковь не может признавать равенство деноминаций. Отпавшие от церкви не могут быть воссоединены с ней в том состоянии, в каком находятся ныне. Имеющиеся догматические расхождения должны быть преодолены, а не просто обойдены. Это означает, что путем к единству является путь покаяния, обращения и обновления». Вот это действительно правильный и истинный путь. И это будет свидетельство веры, а не просто ложное гуманистическое устремление к единству, в котором эта вера нивелируется, потеряется и станет верою безличную. Следующее мнение, которое в этом документе рассматривается как мнение недолжное, неправильное, тоже связано с этими общими представлениями о грехе человеческих разделений. Неприемлема мысль о том, что все разделения – суть трагические недоразумения, что несогласие кажется непримиримыми только от недостатка любви друг к другу, от нежелания понять, что при всем различии и несходстве есть достаточное единство и согласие в главном. Разделения не могут быть сведены к человеческим страстям, эгоизму или тем более культурным, социальным или политическим обстоятельствам. Также неприемлемо утверждение, что православная церковь отличает от христианских сообществ, с которыми она не имеет общения, вопросы второстепенного характера. Нельзя сводить все разделения разногласия к различным небогословским факторам. И вот далее как раз слово о том, о чем мы уже с вами говорили. Православная церковь отвергает также тезис о том, что единство христианского мира можно восстановить только путем совместного христианского служения миру. Христианское единство не может быть восстановлено согласием по мирским вопросам, в котором христиане окажутся едины во второстепенном и по-прежнему будут расходиться в основном. Действительно, служение миру – это не главная задача церкви. Главная задача церкви простирается в перспективу небесного царства. И потому истинная вера, как основание, как правило этого нашего движения, для нас должна быть соблюдена, безусловно, в чистоте и неповрежденности. И поэтому, если произойдет смешение веры за стремление соединиться в неком мирском действии, то это будет неправдой, ложью по отношению к Церкви, ко Христу. Недопустимо ограничивать согласие в вере узким кругом необходимых истин, чтобы за их пределами допустить свободу в сомнительном. Неприемлема сама установка на толерантность к разномыслию в вере, но при этом нельзя смешивать единство веры и формы его выражения. Вот эта вот мысль тоже важна, потому что не следует путать единство веры и формы его выражения. Если говорить о примерах, то ведь вера православная, она с древних времен в разных народах, в разных культурах принимала во внешней форме различные виды. Ну, к примеру, существует католическое богослужение, и католическая месса, она достаточно отличается от божественной литургии православной, но она имеет место быть. Если бы не было вот этих богословских заблуждений, догматических, вероучительных в католицизме, если бы не было этого совершенно ложного учения о церкви, которое там имеется, о примате папы и так далее, если бы единство было восстановлено, то никто не заставлял бы католиков служить православную литургию. А католическая месса, она имеет свое строение. Но в ней есть особенности, которые тоже православными не принимаются. Служение на пресноках, на пресном хлебе. Ведь употребление квасного хлеба в богослужении православие имеет совершенно ясное основание догматическое. Далее. Отсутствие призывания Святаго Духа в мессе католической. И вот другие моменты, которые нас относят именно уже к содержанию веры. Вот эти вот моменты принять мы не можем, на них обращаем внимание. Сам внешний строй мессы – это уже наследие достаточно древней западной христианской традиции. Ну, вот такой вот пример о том, что единство веры и формы его выражения – это нельзя смешивать. Простой пример также, допустим, традиции иконописи, которая различна у греков и у славян, и внутри славян. Сербская икона отличается от иконы русской, как вы знаете, но при этом духовное содержание иконы, оно остается единым, и икона никак не становится вот тем живописным изображением, которое она превращается, к примеру, в католицизме или вот этой вот такой графикой, в которую она перешла уже в протестантизме. А поэтому в документе говорится, что разделение христианского мира есть разделение в самом опыте веры, а не только в доктринальных формулах. То есть различие не в словах. Различие в словах, различие в догматических утверждениях – это есть различие в опыте веры, которое исторически сложилось. Как мы с вами говорили на предыдущем занятии, говоря вот об этом историческом моменте отпадения католицизма в XI веке, говорили о том, что это отпадение есть уже свидетельство совершавшегося прежде постепенно духовного отпадения от единства веры, которое в Западной Церкви совершилось. Поэтому должно быть достигнуто полное и искреннее согласие в самом опыте веры, а не только в ее формальном выражении. Формальное вероисповедное единство не исчерпывает единство Церкви, хотя является одним из его необходимых условий. И когда в документе об отношении к инославии Архиерейского собора 2000 года изложено положительное учение и вот эти ложные мнения отвергнуты, следует определение форм диалога с инославием, о том, как он может происходить, в каких формах. И утверждается основная цель этого диалога, которая состоит в том, чтобы христианам лучше понять друг друга, в том, чтобы в этом диалоге происходило уяснение веры, из этого уже исходило и возможность для действительного нахождения общего языка. При этом, конечно же, однозначно говорится о том, что исключаются всякие догматические уступки и компромиссы. Поэтому всякого рода богословские диалоги, они не имеют обязательной силы для церкви вне утверждения всей православной полнотой. Буквально это звучит таким образом в документе. Представители Русской Православной Церкви ведут диалоги с инославными на основе верности апостольскому святоотеческому преданию Православной Церкви, учению вселенских и поместных соборов. При этом исключаются всякие догматические уступки и компромиссы в вере. Никакие документы, материалы богословских диалогов и переговоров не имеют обязательной силы для православных церквей до окончательного утверждения всей православной полнотой. С точки зрения православных, для инославия путь воссоединения есть путь исцеления и преображения догматического сознания. Важным в диалоге с инославием является изучение духовного и богословского наследия святых отцов, выразителей веры Церкви. На этом мы могли бы завершить наше сегодняшнее с вами занятие, и тема следующего занятия уже начало изучения католицизма. Основные догматические отличия католицизма, католическая экклесиология и учение о власти Папы над Церковью. Тема, конечно же, очень интересная, потому что здесь затронуты два важных вопроса – католическая экклесиология и учение о власти Папы над Церковью. Если мы понимаем эту особенность учения церковного католицизма, то мы принципиально начинаем понимать его строй, его отличие от православия. И хотелось бы мне в конце занятия порекомендовать вам всего лишь одно пособие, которого как минимум достаточно будет, чтобы ознакомиться с курсом сравнительного богословия. Это пособие называется «Православие и западное христианство». Профессор Агицкий, священник Максим Козлов, учебное пособие для духовных семинарий и духовных училищ. Это такое небольшое пособие, написано ясным, хорошим языком, и его будет достаточно. На этом наше сегодняшнее занятие мы заканчиваем. Спаси всех Господь, до свидания.